Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы падзеі і сэнсы пятніцы 1 красавіка.
Полк «Пагоня» воюе ва Украіне за свабоду Беларусі. Размова з Вадзімам Пракоп'евым.
Для меня нет никакой-то перемены настроения здесь. В общем, я думаю, что это последовательный путь туда, куда меня занесло. Ну и, в общем, руководствовался я простым принципом. Сказал А, говори Б.
Валютныя рызыкі вышэйшыя, чым паўтара месяца таму. Аналітык пра курс рубля і ўклады.
Беларускі рубль – это не твёрдая валюта.
Людзі думаюць не пра грошы, а адно пра аднаго. Гісторыя валанцёра варшаўскай партызанкі.
Спалі на палу, мы там взялі коврікі сябе ва транс, ну, эти спальнікі.
Пра гэта да іншае больш падрабязна ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
30 сакавіка стала вядома, што беларусы ўтварылі ва Украіне полк «Пагоня». Гэта афіцыйная структура інтэрнацыянальнага легіёна ўзброеных сіл Украіны. Полк створаны па ініцыятыве беларускіх афіцэраў для абароны незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Таксама мэта – стварэнне асновы для новай прафесійнай беларускай арміі.
Рэкрутынгавы цэнтр палка «Пагоня» размешаны ў Варшаве. Усе добраахвотнікі праходзяць папярэдні адбор, які ўключае верыфікацыю і сумоўе. У полк запрашаюцца псіхалагічна ўстойлівыя мужчыны ва ўзросце ад 20 да 40 гадоў, якія маюць досвід вайсковай службы.
Таксама разглядаюцца кандыдаты з добрым узроўнем фізічнай падрыхтоўкі, дзеючыя ці былыя спартоўцы. Пасля курса вайсковай падрыхтоўкі усе кандыдаты падпісваюць прафесійны контракт і атрымліваюць афіцыйны статус вайскоўца інтэрнацыянальнага легіёна ўзброеных сіл Украіны.
Ваенная падрыхтоўка будзе ажыццяўляцца пад кіраўніцтвам вопытных беларускіх і украінскіх інструктараў. Кантракт прадугледжвае аклад і страхоўку жыцця і здароўя.
Якое месца зойме полк «Пагоня» ў структуры войскаў, што супраціўляюцца расійскаму ўварванню? На гэта ды іншае пытанне рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў паразмаўляў з Вадзімам Пракоп'евым. Да 2020 года вядомы як топавы мінскі рэстаратар. Пасля выбараў 2020 голас пераміняў з ютуб-канала «Радио Гага». Цяпер адзін з байцоў полка «Пагоня».
Для меня нет никакой-то перемены настроения здесь. В общем, я думаю, что это последовательный путь туда, куда меня занесло. Ну и, в общем, руководствовался я простым принципом. Сказал А, говори Б. Я действительно всегда держался антипутинской риторики и проукраинской риторики. Я ошибся в своих предположениях о том, что Путин не нападет. Ну и, в общем, никакого другого выхода нормального, чтобы смотреться потом на себя в зеркало, у меня и не оставалось, извините. Поэтому решение я принимал чрезвычайно быстро. Хорошо, что первые добровольцы знали, куда они едут, и мы таким конвоем из 7 автомобилей добрались. Я фактически сделал марш-бросок из Вильнюса до Киева с небольшими перерывами.
Все это починалось в Киеве. Ну, дарэчы, другое мое пытание, в принципе, не про географичные координаты, а где вы? Вось увогуле, што цяпер прадстаўляе сябе полк «Пагоня»? Ну, дарэчы, вось я назваў яго перамогай, выдаю, як бы гэта сказаць, жаданае за тое, што ёсць. Пакуль што ўсё ж такі «Пагоня» па перамогу.
Смотрите, ну, разумеется, само название «Полк «Пагоня» звучит, по крайней мере, не скром. Да, я отдаю себе отчет в том, что мы никакой пока не полк, и это название на вырост. Но это действительно цель моей деятельности и цель вот такого военного строительства, если хотите. Поэтому мы объявили вчера о начале формирования этого полка. Вот. Нас значительно меньше, чем может показаться, хотя этой фотографии вчерашней уже больше полутора недель. Ну и вообще медийные материалы выпускаются только после разрешения ВСУ. И сегодня у меня такой вот медийный день, который наверное, редко будет происходить. Поэтому задавайте любые вопросы. Сколько у нас есть времени, Паша, полчаса. Я постараюсь ответить максимально откровенно. Там, где информацию я не могу предоставлять, я не буду ее предоставлять. У меня хватит интуиции и ума. Значит, географические координаты. Мы находимся в так называемой, наверное, есть красная, желтая и зеленая зона. Красная зона – это передовая, это зона боевых действий. Желтая – это зона по-прежнему опасная. Мы где-то между желтой и зеленой. Не будем разглашать, где.
Это правильно, я думаю. Пытаются уже теперь, какая идеология у подразделения? Ну, мне здаётся, что так звонку это питание мае видовочный отказ вызволить Украину от российских войсков. Ну, але, что с какими лозунгами у сердца?
Если у нас какие-то особенности именно у нашего подразделения. Смотрите, мы их только формируем. Это вообще-то плод коллективного творчества вечерами. Утро у нас начинается рано, потом в 9 часов у нас минута молчания под украинский гимн, и вечером у нас, вечером и во время воздушных тревог, когда есть время там на перекуры и на какие-то неспешные беседы, мы, разумеется, рассуждаем про идеологию. У нас есть вариант клятвы, которая могла бы стать присягой нашей. С другой стороны, и наши коллеги, белорусы из батальона Калиновского, они тоже уже предложили свой вариант присяги и даже ее приняли. Мне трудно сказать, как мы поступим. Очевидно, что хорошо бы, если бы у нас у всех белорусов в украинских вооруженных силах был один текст присяги. Ну, мы попробуем с ними об этом аккуратно поговорить. Значит, что у нас есть кроме этого? У нас есть полковая парикмахерская, у нас есть полковая радиостанция «Радио Гаага», которая не сделала еще ни одного выпуска именно в связи с запретом на медийную деятельность. Но я надеюсь, что первые выпуски вот «Радио Гаага» это будут личные беседы с бойцами нашего подразделения. Да, что их сюда привело, что им сказать белорусам. И, в общем, это какая-то личная интимная история будет. Как вы обратили внимание, на нашей коллективной фотографии есть двое бойцов, которые предпочли остаться с открытыми лицами. Вот первые интервью «Радио Гаага» будут, конечно, с ними. Дальше. Мы ищем, и с помощью вашего радио в том числе, сегодня у меня еще будет разговор со «Свободой» и с «Голосом Америки», мы хотели бы найти автора нашей строевой песни. Если вдруг эта строевая песня имеет потенциал стать такой протестным хитом, как, например, «Цой» или «Муры», то мы, конечно, будем только счастливы. Поэтому идеологическая обработка у нас существует. Это даже не обработка, это такая, наверное...
Я бы системой это назвал.
Да. То есть мы понимаем, что у нас еще не разработан шеврон, не разработан символ. В действительности наши будни вот уже почти две недели наполнены тренировками и каким-то таким рваным отдыхом, рваным сном. Да? Мы будем перемещаться. Это очевидно, что будут и в лесу, будут и в блиндажах у нас занятия. Учебная база тоже не одна. В общем, когда у нас есть время на идеологию, тогда мы ее и обсуждаем. Повторяю, текст присяги, шеврон, строевая песня – это то, к чему хотели бы прийти там недельки через две.
Вадим, на попередок...
Пожалуйста, передайте вашим слушателям и зрителям, что мы с удовольствием рассмотрим предложение. Это, мне кажется, должен быть такой плод коллективного творчества.
Коли ты, будучи автор гимна, текста присяги, шеврона, полку погоня, глядишь и слухаешь нас теперь, знайдися, отгукнися. Ну, обязательно тут питание, куды досылать в рейс. Это, власне, как с коммуникацией?
Значит, наша инфраструктура скоро очень расширится. То есть, что у нас теперь есть? У нас теперь есть рекрутинговый центр в Варшаве, где раньше был просто такой менеджер, который управлял потоками добровольцев, которые записывались в чат-бот ByForce. Теперь к нему прибавился профессиональный психолог, можно сказать, такой наш особист, внутренний белорус с соответствующей квалификацией. Мы хотим, чтобы каждый прошел собеседование личное, а не просто анкету. Мне кажется, очень важно, потому что решение это в любом случае кардинальное и взрослое в жизни. Дальше. У нас существует процесс верификации как в Польше, так и в Украине. Дальше. У нас появилась возможность на днях пользоваться полиграфом, детектором лжи, да, и мы, в общем, тоже будем в контрразведывательных целях прибегать к такому инструменту. И, к сожалению, наша пропускная способность могла бы быть больше, но украинская команда командование регулирует ее согласно своим предписаниям и своим протоколам. Ясно одно, что после, вот, в общем, ракетных и бомбовых обстрелов, да, мы можем полагаться только на украинское командование в смысле нашей пропускной способности. Я бы очень хотел, и такие планы у меня были, чтобы у нас уже была полноценная рота, но мы пока что выглядим меньше, чем это. Поэтому будем частями пропускать через наши тренировочные базы. Я хотел бы выйти на такой очень правильный темп, когда 2 недели уже после всех верификаций, после собеседований и после каких-то, может быть, там парочку первоначальных занятий на территории Польши, через 2 недели мы получали бы человека с военной специальностью, который поступал бы по контракту, контракты мы все уже подписали, новенькие, соответственно, подпишут, поступал контракту в распоряжение ВСУ. Будут ли белорусы, вот прошедшие учебку, дружить между собой? Несомненно, это очень сближает, это как и всякая армейская учебка, только без ненужной советской муштры и дебилизма, и в общем, крашеных бордюров. Она, конечно, сильно сближает, я думаю, что это дружба навеки, и мы такой пуповиной будем связаны. Есть надежда, что мы по окончанию боевых действий по свистку соберемся вот, и будем, в общем, полезным и важнейшим инструментом для освобождения Беларуси. Пафосно прозвучало, но, в общем, стратегический план именно такой.
Мы протягиваем размову с Вадимом Прокоп'евым, який розповідає про те, як проходить підрихтовка доброахвотников под російськими обстрілами і чому новий полк створений і працює особно від батальйона ім'я Костуся Калиновського.
Конечно, в этой учебке уже существуют некоторые ритуалы. Люди абсолютно разные, совершенно замечательные. У нас есть среднего возраста мы не можем, вернее, можете вычислить его сами, от 19 до 60 лет вот в нашей теперешней группе. Есть бывшие офицеры сил специальных операций, есть рок-музыканты, есть профессиональные игроки в покер, есть бизнесмены бывшие, есть электрики, есть крановщики, есть учитель истории с потрясающим, красивым белорусским языком.
А какие это ритуалы? Вы сгадали, ну, может, какие-нибудь приклад? Раницы, вечеры, что это такое?
Я уже говорил, что, в общем, минута молчания в 9 часов по украинскому времени – это, в принципе, национальный ритуал, к которому мы присоединяемся. Вот. А вечером мы изучаем тексты, говорим про политику, говорим про идеологию. Это происходит в разных форматах. Иногда это просто сидим, что называется, кружком и спокойно беседуем. Кто-то выступает, кто-то слушает. А иногда это на ходу в поле происходит. Ясно одно, что вот наша строевая песня и клятва, это тоже будет такой скрепляющий, цементирующий ритуал. Помимо того, что здесь каждый довольно быстро чувствует чувство локтя, и как всегда, когда вы в одном расположении находитесь, в одной части, происходит быстрое слаживание и быстрая притирка. Ну, вот как и должна быть в армии.
Вадим сказал, что некий идеал – это рота. Я для наших слушателей хачоў, глядачоў, патлумачу, ну, хто не вельмі спрактыкаваны ў вайсковых справах, хаця, я думаю, што такіх ужо засталося не шмат за апошні месяц. Рота гэта, ну, вось, 114 чалавек, 120 у пашырным выглядзе, да, там, 150.
Смотрите, Паша, мы должны были быть уже в таком составе, но, повторяю, ввиду именно воздушных тревог и этой обстановки вокруг, мы движемся чуть-чуть медленнее, чем мне хотелось бы. Но я и скажу из того, что это затяжная война. Я не вижу никакой возможности для Путина принести трофей к 9 мая, как он наверняка рассчитывает. За исключением, конечно, случая, если он не применяет оружие массового поражения. Поэтому эта война затяжная, и несмотря на такой темп пополнения нашей учебных частей, думаю, что мы в состоянии собрать именно то, как мы безапелляционно себя назвали. Полк погони.
Вадим, это питание может быть больное, але накольки вот эти обстрелы, яны зменшили, заповолили, да, формирование вот этой роты, колькосно, ну, то бок, эти были
неэффективными. Мы не почувствовали меньший наплыв кандидатов. На этот момент у нас больше 1000 кандидатов, которые находятся в ожидании. Наше командование украинское попросило в первую очередь привлекать кандидатов с опытом армейской службы. Мы не найдем белорусов с боевым опытом, потому что, к счастью или не к счастью, Беларусь не воевала последнее десятилетие. Вот. Но с опытом армейской службы будет отдан приоритет. Я догадываюсь, что если у нас 1000 человек, больше 1000 человек в чат-боте, кто-то примет решение, кто-то примет другое решение, кто-то откажется, кто-то устанет ждать. В любом случае, я думаю, реалистичная цель — выйти со временем, своим таким темпом, формирование в 500-600 человек. Повторяю, это формирование будет частью организма ВСУ. Белорусам повезет, если они будут служить земляками. Ничего страшного, если они будут служить вместе с украинцами и соберутся потом вот под знамена этого бренда.
Какие стосунки с батальоном Костуся Калиновского, имя Костуся Калиновского, шмат кто бачит у тым, что это два разные подразделения, полк Погоня и батальон Костуся Калиновского, уже прикметы некого конфликта. Потлумачьте, чему собралось все ж таки новое подразделение у выгляде полку Погоня?
Ну, смотрите, действительно, я с грустью готов признать о том, что наши мнения немножко разошлись, как нужно строить. И я могу понять людей из батальона Калиновского. Дело в том, что там существуют ветераны, которые действительно участвовали в боевых действиях, и для них все новички — это, в общем, что-то новое и непонятное. Я их могу понять в этом смысле. Да? Uh-huh. Плюс, к сожалению, признать, что существуют какие-то внутренние течения в батальоне. Я думаю, что время все расставит по местам. Но была какая-то попытка дискредитировать, в общем, и вашего покорного слугу. То ли меня объявили агентом Карач, то ли приятелем Балкунца, то ли представителем штаба Тихановской. В общем, много всего было.
Ну, это ж интернет и пропаганда массовая, якая сопровождает российское уворвание.
Я согласен. Смотрите, я, к сожалению, наблюдаю, к сожалению, повторяю, да, и надеюсь, что это болезнь роста, и мы ее просто переживем. К сожалению, я наблюдаю очень похожие тенденции с тем, что у нас было в гражданской заграничной оппозиции. Я сам, собственно, когда-то себе поставил цель объединить всю гражданскую оппозицию и, наверное, приложил очень много для того, чтобы произошли первые две встречи, да, еще в 2020 году, в 2020 и в начале 2021. Ну вот здесь у нас такая же тенденция. Не хватает солидарности, не хватает единения.
З якім стаўленнем украінцаў даводзіцца сутыкацца беларусам там, дзе ідзе вайна? Што залежыць ад перамоваў Пуціна і Зяленскага? Адказы на гэтае пытанне слухайце ў поўнай версіі стрыму з Вадзімам Пракоп'евым на саундклаўзе Еўрарадыё, а таксама глядзіце на нашым ютуб-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Шахтер выиграл у «Металлурга» 4-2 у плей-офф хоккейной белорусской экстралиги. Лік у полуфинальной серии стал 2-1 на корысть солигорцев. И она протягивается до 4 перамог. Хоккейные сборные Беларуси и России, которые отхилены от международных спаборництв, вырашили провести помеж собой два товарищеские матча. И они призначены на 1 и 2 травня и отбудутся у Туле. Бате узмацняется сенегальским оборонцам. Подписанный контракт с 18-годовым Сиди Бане. С середины лютого он находился на прогляде у Барсаучан, да гэтуль сенегалец гулял только у себя на родиме. Смоки Минск проиграли черговый матч регулярного этапа 1-й лиги ВТБ. Пермская Парма на своей пляцовце оказалась мощнейшей 91-68. 6 красовика Смоки примают на Минской арене команду Нижний Новгород. Початок о 19-й године. У английской футбольной премьер-лиги с наступного сезона дозволили робить 5 замен. Правда, подчас матчу заменять гульцов можно будет только тройше, а так само у перапынку. Правило 5 замен дейничало у английской премьер-лиги у 2020 годе, але хутка было отменено. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пасля пачатку вайны ва Украіне ў Беларусі пачаліся сур'ёзныя праблемы з валютай. Толькі за першыя два тыдні ваенных дзеянняў адбылася амаль 25% дэвальвацыя беларускага рубля ў дачыненні да долара.
Назіраючи за тим, як білоруси, узгадуючи попередню девальвацію, почали терміново скуплять валюту, Лукашенко поспробував супокоїть, мовляв, хутка долар буде нікому не потрібний, особливо у сувязі з гэтими санкціями, які уведені супраць нас.
Так само керівник країни окреслює, як бачить фінансові перспективи білорусу. Напевно, будемо хутко змагатися, каб лишній російський рубель був у кишені ці юань, заявив Лукашенко. Тому що з гэтими країнами ми у основному і будемо гандлявати.
Тим не менш, білоруси не спішаються набивати свої кишені юанями да російськими рублями. А ось білоруський рубель уже погоршив своє становище до відзнаки 3,3 за 1 долар.
Еврорадіо довідалося, чи може курс звернутися на раніші позиції і яка валюта стане пріоритетною для жихарів нашої країни.
За некалькі дзён до ўварвання Росії в Україну долар каштаваў прыкладна 2 рублі 50 копеек. Ці вернецца беларускі зайчык хоць бы на старыя пазіцыі ў агляднай будучыні? На пытанне Еўрарадыё адказвае старшы навуковы супрацоўнік БЕРОК Анастасія Лузгіна.
Ну, на мой взгляд, все-таки такие уже там сильно он снижаться там до 2,4, как вот, вы говорите, вряд ли возможно, потому что, ну, как минимум, тут уже начинают действовать экономические факторы, да, то есть дело в том, что все равно, ну, даже сейчас вот, по сегодняшней ситуации, хотя статистики нету, но, в принципе, все равно можно говорить о том, что те же импортеры, они закладывают валютные риски, более высокие валютные риски, чем это было, допустим, там полтора месяца назад, да, и, соответственно, это сказывается на стоимости уже тех же импортных товаров, да, которые, соответственно, влияют уже на инфляцию, ну и, соответственно, на курс. Да, то есть возросли как минимум инфляционные и девальвационные ожидания там в стране, да, и, соответственно, как бы откат сильно назад, ну, на мой взгляд, наверное, все-таки ну, вряд ли возможен с учетом, да, ожидаемого ускорения инфляционных процессов.
Коли знойдутся те, кто у тяжкие часы отважится завести депозит, то у какой валюте его открывать?
Нужно понимать, что, конечно, белорусский рубль – это не твердая валюта, он подвержен колебаниям, как мы видели, да, последнее время, и таким резким колебаниям. Нужно понимать инфляционные, да, риски, которые сохраняются и есть. То есть здесь, ну, как бы опять-таки, решает каждый человек, насколько он хочет получить, я не знаю, там, или сохранить сбережения получить, да, какие-то, либо же получить какие-то более высокие проценты, но при более высоких рисках. Ну, то есть, исходя из того, что вот я смотрела по депозитам, да, конечно, сейчас депозиты в иностранной валюте, которые предлагают банки, и по ним ставки, они значительно выросли, то есть сейчас они составляют там 7-8% годовых, но опять-таки, скорее всего, там вам по такой стоимости предложат, конечно, безотзывный вклад. Вот, то есть если, ну, то есть безотзывный вклад, то есть вы не сможете его снять до окончания срока действия такого вклада. Вот, ну, там, и что касается белорусских рублей, то, конечно, ставки там тоже высокие, но опять-таки мы здесь учитываем риски. Что касается российских рублей, то я, так как я смотрела, там банки, наверное, не сильно сейчас заинтересованы там в привлечении российских рублей, там ставки примерно на уровне долларов и евро, но с учетом того, что российский рубль все-таки ограничена конвертируемой валютой, очень волатильно на сегодняшний день, то, ну, я не знаю, я бы, наверное, и не вкладывала в российские рубли, потому что, ну, в принципе, это не имеет сейчас какой-то инвестиционной или сберегательной привлекательности. Вот, поэтому, опять-таки, надо смотреть по потребностям конкретного человека. Скорее всего, какую-то часть средств, конечно, ну, можно хранить и дома, если необходимо, хочется там заработать. Тем более сейчас банки предлагают какие-то краткосрочные депозиты, да, безусловно, те же, то можно вложить там и открыть какой-то депозит. То есть, ну, с учетом как бы сегодняшних, то есть банки, они, конечно, тоже реагируют на возникающие риски, на поведение населения, на рост инфляционных девальвационных ожиданий, и, соответственно, они начинают изменять свою ту же депозитную политику в плане предложения более привлекательных вариантов сбережений.
Напэўна, будзем хутка змагацца, каб лішні расійскі рубель быў у кішэні, ці юань, заяўляе з трыбуны Лукашэнка. Няўжо і па праўдзе ў Беларусі долар хутка будзе нікому не патрэбны?
Ну, есть там ряд прогнозов о том, что да, сейчас вот на основе того, что происходит в мире, возможно, образование каких-то таких более мелких валютных блоков, где в рамках которых, ну, там несколько, допустим, стран будут развивать сотрудничество, ну, допустим, в национальных валютах. То есть это, в принципе, это возможно. При этом все равно доллар, скорее всего, не скорее всего, останется в доминирующей валютой в мире, но доля его может несколько сократиться. Но, опять-таки, и, кстати, вот эту тенденцию мы наблюдаем там последние там, 10 лет, грубо говоря, такое медленное, но снижение, да, в общем объеме, но это очень длительный процесс, то есть просто так это быстро не делается, и если это будет происходить, то это займет, ну, это месяцы займет, это, ну, годы займет, потому что одно дело как бы решение, другое дело, ну, на каком-то там государственном уровне, другое дело уже желание тех же партнеров, да, то есть из другой страны рассчитываться в той или иной валюте. Более того, если так уже рассуждать, то вот тот же МВФ, насколько я помню, прогнозирует, что есть такая как бы вероятность расширения расчетов в криптовалютах, то есть это касается прежде всего стейблкоинов и цифровых валют центральных банков. Но опять-таки это дело не одного дня и не одного года.
На фоне войны во Украине белорусский рубель погоршил свое становище до отзнаки 3 рубли 30 копеек за 1 доллар. Теперь зайчик отыгрывает позиции, але при этом снижается до российского рубля. Анастасия Лузгина подкресливает, что имиджевые страты и умовы жестких санкций, у яких опынулась экономика Беларуси и России, вельми адмовно отбиваются на экономичном развитии. Мовляв, говорить про некий экономичный рост натурально не выпадая. Отповедно, нельга говорить про стабильность цен. Худшей за все, инфляция будет не на тым узровне, як и прогнозовался. Увогуле, цяпер складана нешта прагназаваць. Пакуль няма ўсіх неабходных звестак, каб гаварыць пра тое, як адрэагуе эканоміка. Але рызыкі захоўваюцца, і можна гаварыць толькі пра тое, што інфляцыя паскорыцца. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Американский и канадский актер, телеведущий, комик, мастак Джим Керри объявил про завершение карьеры. «Я сыходжу на пенсию», – сказал он подчас интервью «Access Hollywood». «Я кажу, это довольно серьезно», – додал Керри. «Коли вядома раптом анёлы принесут мне некий сценар, написанный золотыми чернилами, и я зразумею, что людям вельми важно это убачить, то, может, я и вернуся». Але пакуль актёр лічыць, што ў кіно ён зрабіў дастаткова. Цяпер Керры хоча займацца тым, што найбольш любіць – весці спакойнае і духоўнае жыццё. Джиму Керры 60 гадоў. Ён зняўся ў дзясятках фільмаў. Сярод іх «Маска», «Шоу Трумана», «Брус усімагутны», «Вечнае зянне чыстага розуму». Актёр з'яўляецца ўладальнікам двух «Залатых глобусаў». Украинская зорка показа у Прада и Живанши с Бравару стал боевым медиком. 21-годовый Лев Улесов, який ранее брал удел у показах сусветных брендов, стал боевым медиком. И он вырашил выкрасить свою адукацию, как у Киеве, да помогать на передовой. Улесов собирается заставаться там до перемоги Украины. После 15 суток арышту на волю вышли тиктокер Микита Бялевич, вуличный мастак Олег Ларычев и историк и блогер Олесь Белый. 17 соковика их затримали недалеко от амбасады Украины у Минску. Они снимали новое видео для тикток. После хлопцев осудили на 15 суток арышту небыто за неподпорядкование милициантам. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Жыццё ў новай краіне без кватэры, працы, самых неабходных рэчаў і дакументаў. Такі лёс сёння аб'ядноўвае шматлікіх беларусаў і украінцаў, якія былі вымушаны тэрмінова з'ехаць са сваіх краін.
Беларусы сутыкнуліся з праблемамі пераезду першымі пасля палітычных рэпрэсій, якія пачаліся ў 2020 годзе. Масавыя вопшукі і арышты, суткі за кратамі і нават вялікія тэрміны за жаданне жыць у вольнай краіне падштурхнулі многіх з нас змяніць кропку на мапе.
Каб дапамагаць адзін аднаму, валанцёры ствараюць дабрачынныя ініцыятывы. Адна з іх – склад «Партызанка», які дзейнічае ў Варшаве. Ужо некалькі месяцаў запар сюды трапляе амаль кожны беларус, які быў вымушаны эвакуавацца.
Неабыякавыя палякі і беларусы з усёй Польшы прывозяць сюды адзенне, вопратку, ежу, тэхніку для рэпрэсаваных і пацярпелых. А з нядаўнага часу да гуманітарных пасылак далучыліся яшчэ і дыяспары з іншых краінаў Еўразвязу.
Пасля таго, як Пуцін напаў на Украіну, склад «Партызанка» стаў карысным і для украінскіх уцікачоў, якія масава пераязджаюць у Польшу. Нагадаем, што беларусы сталі аднымі з першых, хто сустракаў іх у Варшаве ад пачатку вайны.
Днямі журналістка Еўрарадыё завітала на склад і пагутарыла з беларусамі, якія падтрымліваюць украінцаў у гэтыя цяжкія часы.
Міхась – беларус, які з першых жа дзён вайны ўключыўся ў дапамогу украінцам. Ён жыве і вучыцца ў польскім горадзе Ольштыне, але калі пачалася вайна, ён узяў месячны адпачынак і адправіўся на мяжу. Разумеў, што папросту не зможа цяпер хадзіць на пары і рабіць выгляд, што нічога не адбываецца.
Я планіраў сначала ехаць ва Львов сразу же, но на граніцы было вельмі многа работы. Я там пабыл недзельку, потом пехал ва Львов. Ва Львове я тоже где-то недзельку пабыл, понял, што моя помощь там не так важна. Вернулся на границу, там волонтерил тоже недельку, и потом, когда стало меньше людей приезжать, а так уже сейчас происходит, то есть сейчас маленький поток беженцев на границе. Если там в первые дни, когда мы там были, там были огромные толпы, которые не понимали, куда ехать, и мы не знали, куда отправиться, то есть там очень был хаос. Люди спали на улице, там брали там у нас эти спальники, спали на улицах, прям в холоде, дрожали, я видел, там очень холодно было в те дни. То сейчас вообще, там поезд приезжает, там приедет там 500 человек, и все. Это мало по сравнению с тем, что раньше приезжало. Сейчас даже, возможно, больше людей обратно едут, чем сюда.
Пакуль Міхась знаходзіўся на памежным пункце, ён ночыў папросту ў лесвічных пралётах, як і іншыя валанцёры. Пакуль ён мог быць карысным людзям, пра ўласны камфорт не думаў.
Спалі на палу, мы там взялі коврікі сябе, матрас, эти спальнікі на трэцім этажы. Ведь пожарная лестница, там на крышу выход. Ну, там спали, там никто не ходит никогда. Но в последние дни пришел какой-то начальник, заведующий этого вокзала, и сказал нам, что все, нельзя спать здесь. Сейчас какая-то бюрократия жесткая, и нас выгнали. Странная вещь.
Зараз ідуць апошнія дні яго адпачынку, і прыйдзецца вяртацца на пары. І гэтыя дні Міхась прысвяціў працы ў беларускай дабрачыннай краме «Партызанка».
Моя работа заключается в том, что я принимаю какие-то грузы от гуманитарку, от людей, ее сортирую, если там что-то не хватает. Там есть у нас отдел с вещами, если там мало каких-то вещей, я выношу назад, что-то отправляется в Украину, то есть по-разному.
Тут у дабрачыннай краме можна бясплатна ўзяць адзенне, дзіцячыя цацкі, прадметы гігіены. Рэгулярна ў соцсетках «Партызанкі» абнаўляецца інфармацыя пра тое, чаго не хапае наўпрост цяпер. Наўпрост цяпер ёсць патрэба ў прадуктах харчавання і прадметах гігіены. Таму, калі знаходзіцеся ў Варшаве і хочаце дапамагчы, зрабіць гэта вельмі проста. Прыходзьце ў «Партызанку» і прыносьце тое, чым можаце падзяліцца. У краме Міхась працуе разам з валанторамі з Украіны. Ён упэўнены, што напружаныя адносіны паміж беларусамі і украінцамі, пра якія кажуць у інтэрнэце, звычайна ў інтэрнэце і застаюцца, а негатыўныя прыклады, пра якія мы чытаем, проста ўражваюць нас болей, чым добрыя гісторыі, у якіх беларусы і украінцы валантораць побач адно з адным.
Я быў там, я быў на граніцы ні разу, за неделю, за дзве недзелі, ні аднаго такога слова. Былі адзін раз быў случай, когда я помогал семье уехать в Чехию, отвел на перрон, там, помог с вещами. И потом мы с ними разговариваем, так кругу там стоит семья. Они спрашивают, откуда ты? Я говорю, из Минска, из Беларуси. Бабушка говорит, ой, а что же вы там бомбите нас? Ее дочка говорит, это же не он, это он помогает. Видишь, он хороший человек.
Теперь Міхасю час вертаться на пары. Як тое зрабіць, калі ягоная волонтерская допомога по-ранейшему может быть корыстной, и он покуль не уявляє.
В обычной жизни я могу там быть неуверенным немножко, потом чуть-чуть думать, там, ой, что делать дальше? Куда бы тебя
работу, сверлюсь какие-то такие вещи. А когда происходит война, и все, у меня ясные мысли, я знаю, что делать четко, точно. И я максимально продуктивен в такие моменты. Я сегодня домой, в свой город, меня направят послезавтра. И я вот боюсь, что будет, когда я приеду.
Информационная служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе і пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.